и Кирилл Гришин. Здравствуйте. Московские суды 6 декабря выносят сразу несколько приговоров по делу о летних беспорядках в столице. Ранее по этому делу шестеро фигурантов уже были приговорены к реальным срокам лишения свободы, один осужден условно. И сегодня еще четырем фигурантам вынесены приговоры. Всех их признали виновными в публичных призывах к экстремизму или насилию над представителями власти. Мещанский суд приговорил Владимира Емельянова к 2 годам условно. Он схватил сотрудника Росгвардии за форму на митинге 27 июля, утверждает СКР. Емельянова обвинили в применении насилия к представителю власти. Прокуратура запрашивала 4 года колонии. Росгвардеец Максим Косов просил не наказывать фигуранта строго. Тверской суд приговорил 22-летнего Никиту Черцова к 1 году колонии. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому. Прокуратура просила 3,5 года колонии. По версии следствия, на митинге Черцов толкнул полицейского Юрия Михаленко. И в том же суде Павла Новикова, обвиняемого в насилии над полицейским, приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Учитывая срок, проведенный в СИЗО, сумму штрафа снизили до 120 тысяч. Новикова освободили в зале суда. Ранее он признал свое вино. Прокуратура, кстати, просила для него 3 года колонии общего режима. Ну и ранее сегодня Кунцевский суд Москвы признал студента Высшей школы экономики, блогера Егора Жукова, виновным в публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности. Делал он это на YouTube и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно. Также суд запретил Жукову в течение 2 лет администрировать сайты. Прокуратура просила 4 года колонии за 4 ролика на YouTube, которые он опубликовал с октября по декабрь 2017 года. Председатель Совета при Президенте России по правам человека Валерий Фадеев считает сбалансированным принятое судом решение об условном наказании для Егора Жукова. И вот как решение суда прокомментировал адвокат молодого человека Мурат Мусаев.
Довольным в полном смысле слова я быть не могу, потому что, на мой взгляд, и это очевидно, Егор Жуков невиновен. А обвинительный приговор в отношении виновного человека – это несправедливость. И нельзя быть довольным несправедливостью. С другой стороны, естественно, этот приговор лучше, чем мог бы быть, исходя из сложившейся ситуации. И главное, Егор Жуков на свободе. Поэтому вот такое двойственное чувство. Что касается отлучения от интернета, надо еще вчитаться в формулировку. Первый взгляд, речь идет об администрировании интернет-ресурсов, то есть он, очевидно, не сможет вести свой блог, по крайней мере, в течение вот того наказания, которое ему назначено. Кроме того, не может создавать и публиковать какой бы то ни было контент.
Ну и напомню, что в сентябре Росфинмониторинг внес Егора Жукова в перечень экстремистов и террористов. При этом за студента-блогера поручились более 600 человек, в том числе известный исполнитель Оксимирон, актриса Чулпан Хаматова, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, а также зарегистрированный кандидат в Мосгордуму и проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара. И я предлагаю послушать госпожу Косомара.
В университет. Да. Самая главная эмоция, что он снова будет учиться и спокойно сможет закончить бакалавриат. Это самое главное счастье сегодняшнего дня. У него нет ограничения на доступ к интернету, у него есть ограничения только на блогерскую деятельность. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы не учиться, и препятствий тоже нет.
Вот реакция Кремля. В Кремле видели разные дискуссии и точки зрения в связи с приговором студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментировать решение суда он не стал. Также Песков отметил, что президенту Владимиру Путину докладывали о ситуации. Пресс-секретарь воздержался от ответа на вопрос о том, как может восприниматься в обществе 3 года условно в качестве приговора за экстремизм. И мы дозвонились до адвоката коллеги Миронов, Кудрявцев и партнеры Ивана Миронова. Иван Борисович, здравствуйте. Иван Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы наверняка в курсе обстоятельств решения московских судов. Как вам суммарно вот эти самые приговоры суда? Суровы или все-таки заслуженно?
Появился такой гнусный термин «сбалансированное решение». И, к сожалению, сегодня он входит в нашу жизнь, в судебную практику. И приговоры, конечно, беспредельные. Даже несмотря на то, что это в основном условные, да, и один человек, если не ошибаюсь, Черцов получил год общего режима. И сегодня наши суды становятся фактически фабрикой героев, фабрикой мучеников. Потому что, ведь вот смотрите, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем восстание общества за справедливость. Когда 300 преподавателей высшей школы экономики требуют справедливого решения и требуют снять обвинения с Жукова. А высшая школа экономики, на секундочку, да, это люди, но все-таки закабаленные волей, закабаленные должностями, ипотеками, кредитом. И даже вот здесь происходит вот этот глубочайший протест. И, конечно, для государства подобные приговоры являются самоубийством.
Ну, как-то вы очень категоричны, не кажется ли вам?
А категоричность в чем? Ведь обратите внимание, даже сотрудники, которые являются пострадавшими, они же сами просили, несмотря на все давление, которое на них оказывало руководство и следствие, просили не наказывать строго, утверждая, что они не пострадали в ходе этих протестов. И сегодня получается, что все понимают, что это ангажированные заказные решения и сами дела. Им подмахивают так называемые эксперты-лингвисты, которые подтверждают там наличие призывов везде и во всем, потому что они получают зарплату в этих ведомствах. И, конечно, я не вижу здесь никакой категоричности. Считаю, что как раз вот эту категоричность, политическую категоричность, которая, наоборот, вот эти приговоры, они вдохновят сотни тысяч молодых людей на участие в массовых протестах, потому что каждый будет понимать, что за ним станет вся общество, он станет известен, популярен, и, в принципе, условный срок – это не та цена, которая может кого-либо остановить.
Да, Иван Борисович, любопытное мнение. Я предлагаю вместе с вами прямо сейчас послушать прямую речь Егора Жукова, а далее мы с вами продолжим обсуждать.
Повторю, хотел сказать три вещи. Во-первых, я надеюсь, что мы научились не воспринимать вот такого рода приговоры как победы. Все-таки я уверен в своей невиновности, я надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа. Хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Хочу еще раз поблагодарить вас всех за то, что вы боролись и за то, что вы здесь. Все, что я сейчас... Тот факт, что я сейчас здесь и все, что это происходит, это все благодаря вам. Это ваша победа.
Да, это блогер, студент высшей школы экономики Егор Жуков. Иван Борисович, вы с нами?
Да.
Я так понимаю, что теперь сторона защиты будет, сторона, соответственно, фигурантов этого дела, защита будет обжаловать этот приговор? Верно можно понимать слова
абсолютно, Жукова? Абсолютно. Я считаю, что все инстанции должны быть пройдены до конца. И я считаю, что на второй инстанции удастся добиться и смягчения приговору Черцова. Вот общего режима. Потому что реальное наказание, реальное лишение свободы – это действительно перебор. И я еще раз говорю, государство, система сама себя загоняет в угол, поднимая против себя в борьбе за справедливость, казалось бы, еще вчера полностью преданной и лояльной элиты.
Смотрите, Иван Борисович, вы уже коснулись лингвистической экспертизы, но вот адвокат утверждает, что дело как раз строится исключительно на ней одной и критикует механику. Суд якобы отверг всех альтернативных экспертов, предложенных защитой, включая лингвиста, которая разработала методику для определения экстремизма госорганами. А как тогда с этим быть? Насколько правомерны сетования адвокатов, на ваш взгляд?
Абсолютно правомерно. У нас экспертиза по таким делам, как правило, является основой всего обвинения. Без подобных заключений ни одно экспертное дело просто не имеет смысла и какой-либо перспективы. Но мы неоднократно сталкивались о том, что сегодня лингвистические экспертизы, они являются настолько натянутыми, условными, противоречащими здравому смыслу, что ну, здесь вот любые призывы даже к их совести, они здесь бесполезны. И то, что говорит адвокат, да, совершенно верно. Все дело построено на экспертизах. При этом потерпевшей стороны, как правило, нету, потому что они ссылаются на какие-то там интересы государства. И у нас, наверное, львиная доля всех подобных дел по призывам к совершению экстремистских действий, они, это абсурд, надуманности и прочее.
И еще любопытный момент, Иван Борисович, вот вы уже коснулись того, как, в принципе, может и отреагировать общество, наиболее активная его часть, а вообще, в принципе, каков консенсус в российском обществе по поводу этих приговоров?
Ну, консенсус такой, что государство такими приговорами уничтожает свой авторитет. Уничтожает авторитет как справедливого, объективного такого арбитра, которым, ну, более-менее являлся суд, и, конечно, настраивает против себя все слои. И общество, вот здесь происходит очень опасный для государства момент, когда происходит некая смычка разных идеологических оппозиционных настроений, и в том числе людей, которые всегда были лояльны к режиму, всегда поддерживали государство, Путина и все ценности, которые проповедовало государство. И сейчас он в борьбе за справедливость, и причем каждый понимает, что на месте, вот, на месте ребят может оказаться завтра каждый, случайно вышедший на улицу в эти события. И, конечно, вот это неприятие этих приговоров, неприятие то, что делает следствие, оно, конечно, будет вот гвоздями вбиваться в сознание общества и может, конечно, обернуться большой бедой для тех, кто сегодня идет на такие жесткие репрессивные меры в отношении несогласных.
Ну, посмотрим. Спасибо, Иван Борисович. Это было мнение адвоката коллегии Миронов, Кудрявцев и партнера Ивана Миронова. И продолжаем обсуждать эту тему, эти приговоры вместе с адвокатом Людмилой Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Да, Людмила Айвар, добрый день.
Да, все верно. Как вам решение суда?
Ну, смотря с какой точки зрения его обсуждать. Если мы говорим с точки зрения санкций, статей, то вменяемых, то решение суда более чем мягкое, потому что все из подсудимых остались на свободе, и никто не поедет в колонию отбывать наказание. С точки зрения вообще самой ситуации, доказанности преступления и законности возбуждения уголовных дел, я не могу комментировать, почему. Потому что я не участвовала в защите указанных лиц, и мне сложно сказать, насколько законно или незаконно были возбуждены уголовные дела. Но с учетом того, что по таким статьям, которые предусматривают достаточно жесткие сроки наказания, вынесены достаточно мягкие, так скажем, приговоры, говорит о том, что не все в порядке в датском королевстве. Поскольку многие, так скажем, соратники ребят, которые сегодня с облегчением вздохнули, но не получили, наверное, желаемых оправдательных приговоров, они уехали отбывать наказание в колонии. Вот. Что они будут делать дальше, эти молодые люди? Наверное, будут обжаловать апелляционные инстанции, поскольку, насколько мне известно, они настаивают на своей полной невиновности. И, конечно, со свободой им будет делать это гораздо легче, чем из колонии. Думаю, что вот такая общественная волна и возмущение общества по поводу этих дел, оно все-таки возымело свой результат, и поэтому мы видим сегодня такие, знаете, ни два, ни полтора приговора, ни много, ни мало, и неоправдательные. Но посмотрим, что апелляционная инстанция скажет, и будут ли они добиваться дальше отмены этого приговора. Может, они согласятся и скажут, что фу, отпустила, теперь можно жить спокойно дальше, и не пойдут. Мы же не знаем, что они будут делать. Это знают только они и их адвокаты.
Людмила Константиновна, а вот этот самый приговор в отношении Егора Жукова, я имею в виду вот часть этого приговора, запрет в течение 2 лет администрировать сайты, это такая показательная история для тех, кто ведет блоги, в интернете что-то размещает, да?
Да я не думаю, думаю, что это показательная история. Я думаю, что это просто дополнительное наказание, которое предусматривает статья 280-я. И суд ее вменил, чтобы еще что-то к условному сроку наказания прибавить. Да?
А как, кстати говоря, контролировать вот этот самый запрет на 2 года администрировать сайт? Может же человек, в принципе, смотреть и давать, я не знаю, поручения? А вот сделай
вот
тут, сделай вот так.
Сказать. Вот только вам об этом хотела сказать. Не обязательно самому кнопки нажимать и регистрировать сайты на свое имя и быть там администратором. Да, абсолютно правильно вы сказали. Можно сидеть рядом и говорить, вот здесь нажми это, размести вот эту картинку, сюда поставь, вот эту туда. Или вообще администрировать сайт с территории другого, там, близ или дальнележащего государства. И это все можно делать, не проявляя, так скажем, не выставляя свои уши, не проявляясь. Поэтому тут достаточно сложно будет контролировать, но во всяком случае, если он на себя зарегистрирует сайт, будет его администрировать от своего имени, то это будет считаться нарушением договора суда, и по представлению прокуратуры либо надзорного органа, который будет контролировать это дополнительное наказание, суд может пересмотреть приговор в сторону ужесточения. Тоже у нас закон допускает такое вот обратное поворот, оборотный.
Да, Людмила Константиновна, вы почти 30 лет трудитесь в юридической профессии. Нечто
Боже, вы меня напугали этим сроком.
Это не срок, это цифры из вашей биографии, доступные источники. В общем, я к чему? Что касается беспорядков и людей в форме, да, когда люди, участвующие в беспорядках, каким-то образом пытаются посягнуть на представителей власти. Да? Нечто подобное, похожее было в вашей практике, не знаю, в советское время, в конце концов, в раннероссийское?
Нет, вы знаете, ни в советское, ни в раннероссийское время я такими делами не занималась, но мне кажется, что было немножко все по-другому, и после манежных событий у нас несколько изменился подход ко всем этим ситуациям. Но, тем не менее, вы знаете, вот глядя на Запад, там, через левое плечо, можно сказать, что у нас... Я не оцениваю, да, те или иные обстоятельства и события, не говорю там плохо или хорошо, но тем не менее я попала однажды вот на такой митинг во Франции. Вот меня туда как засосало, знаете, как брандбойтом, и я попала в середину вот этой всей истории, совершенно случайно гуляя по Шан-Зализе. И вот то, как там расправляются с митингующими, направляя на них бронзбойты с водой и оттаскивая, и то, что они себе там позволяют, конечно, не сравнить с теми, ну, с теми событиями, которые происходят у нас.
И еще такой момент. Чуть ранее мы общались с вашим коллегой, адвокатом Иваном Мироновым. Он сказал, что вот нынешние приговоры могут спровоцировать некую волну аналогичных действий общественных, да, с участием множества, как я понимаю, молодых людей по России. Вы согласны с точки зрения коллеги?
Нет, я не согласна с точки зрения коллеги, потому что не приговоры провоцируют выход людей на улицу, а события, которые им кажутся несправедливыми или недопустимыми, или какие-то их идеалы, которые вот влекут их на улицу, а приговоры. Но у нас пришло достаточно много людей поддержать ребят в суды, и это не повлекло там выхода на улицу, да, хотя, по большому счету, в качестве протеста люди могли бы пойти на улицу. Я не вижу вот взаимосвязи между приговорами и вот этой волной.
Возможной волной активности.
Да, да. Я понимаю, если бы их оправдали, тогда бы можно было говорить, ну вот видите, нам за это ничего не будет, поэтому пошли поактивничаем немножко там на улице. А это все-таки приговоры, это все-таки некое негативные последствия по жизни, когда у человека всегда в характеристике будет, что он ранее судим за совершение такого серьезного с точки зрения репутационного, да, вот имиджевого плана преступления.
Это вы абсолютно правы. Людмила Константиновна, еще один буквально коротко момент. Обжалование сторона защиты, что даст этот процесс?
Вы знаете, обжалование может дать все, что угодно. Я говорю исключительно с точки зрения закона. Либо приговор останется в силе, либо его отменят, и он будет мягче, либо его отменят, и он будет жестче. Это тоже наш законодатель.
То есть этого не стоит исключать?
Нет, конечно, это не стоит исключать, потому что апелляционная инстанция может не согласиться с постановленным приговором даже по жалобам адвокатов, если они будут просить оправдать. И не надо забывать, что есть прокуратура, которая может внести и апелляционное, в последующем кассационное представление на данный приговор.
Спасибо, Людмила Константиновна. Адвокат Людмила Айвор была с нами в эфире. Мы обсуждали решение московских судов, которые вынесли несколько приговоров по делу о летних беспорядках в столице.
В эфире «Радио Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Города-побратимы. Как Берлин превратили в Солсбери. Здравствуйте.
На грани.
Возможно, и у немцев есть свой аналог английскому «highly likely». Но они, пожалуй, поймут это и без перевода, особенно первую часть. «Highly». Помнят, как лайкали. Не забыли и тех, кто выбил из них эту привычку. А в некоторых органах, наверное, на генном уровне осталось, что если русский не колется, значит он или партизан, или разведчик. Этот не колется. С августа. Как взяли, так и ни слова. Стало быть, выучка. А его гражданство как признак вины. Не гражданина, а государство. Проходили. И вроде есть принципиальные отличия. Имеется труп, задержан киллер, явно не новичок, потому что в центре Берлина, уверенно и нагло, на велосипеде, бац-бац и оба в точку. Но потом все равно началось Солсбери. И это совсем не тот случай, когда говорят вот от кого, но от них мы такого не ожидали. Их ведь канцлерин до сих пор Россию в аннексии Крыма обвиняет. А в промежутках между этим во всех смертных грехах. В убийствах мирных граждан в Сирии, например. Или в отравлении Скрипалей, кстати. Тоже российских дипломатов выслал. Но даже после этого Меркель казалась умней, чем Мэй. Впрочем, она же не требует солидарности. А могла бы. Не просто так они скандал под саммит НАТО подгадали. Может, как раз для того, чтобы русские оценили ее сдержанность и... А вот после и многоточие. Поскольку неясно, чего в этом больше, расчета или глупости. Очевидно, что ждали момента, пусть и получилось, как они любят, без объявления войны. Трудно понять, зачем. Понятно, зачем США. Их Wall Street Journal сразу выдало, что это грозит разрывом энергетических связей, читай, остановкой «Северного потока-2». Не факт. Не для того Меркель отбивала его от Трампа. Хотя она же в это время была в Лондоне. Там ее и затуманить могло. Пока не полностью. Хватило ума не обвинять Москву в ликвидации террориста. Упрекнула лишь в недостаточном содействии расследованию. Тоже дипломатический нонсенс и юридический казус. Во-первых, Венская конвенция не обязывает посольство работать на правоохранительные органы принимающей стороны. Во-вторых, бремя доказательств лежит на них. А если, как говорится, нихт, то и суда нихт. Суда нет, а вот оттуда уже отправили. Пока двух дипломатов. А могли бы для приличия и не только наших. Грузия конкретно охотилась за боевиком, даже в международный розыск его объявила. И от нее, судя по всему, Берлин тоже никакой помощи не получил. Но Грузия ведь не входит в нормандский формат. А этот инцидент за несколько дней до встречи в Париже вполне себе уважительная причина для того, чтобы из Москвы на нее никто не приехал. Возможно, на это и расчет. Других-то поводов для новых санкций нет, только если за срыв мирного процесса. Что касается внутриполитической ситуации, а в Германии она сейчас явно не в пользу ХДС, то, судя по реакции немецкого общества, Меркель эта история вряд ли добавит очков. Хотя очки – это именно то, что доктор прописал, чтобы она увидела, как она все-таки на Мэй становится похожей. До свидания.
«На грани» с Михаилом Шейнгманом.